Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
17 часов и 5 минут в Москве. Это особое мнение Аркадия Дубнова, политолога, журналиста, эксперта по странам СНГ. Аркадий, здравствуйте.
Станислав, добрый день.
Меня зовут Станислав Крючков, забыл представиться. Идет трансляция уже на основном канале «Эхо» в YouTube, в Яндекс.Эфире. СМС плюс 7985-970-4545. Пишите и присоединяйтесь к нашему разговору. И прежде чем говорить о плохой войне, вспыхнувшей в Центральной Азии на минувшей неделе, хочу о другой стране, которая к нам несколько ближе, но так же, как и Таджикистан, и Киргизия, является членом УДКБ, об Армении, где Пашинян вроде бы сделал ход конем, а что из этого выходит, пока не вполне очевидно. С формальной точки зрения, да, не переизбрали премьером, кризис, казалось бы, да, а на деле так и задумано. Вот что это за ситуация? На ваш взгляд, держит поводок Никол Пашинян в своих руках или ситуация такая зыбкая, потому что мы помним, чем это закончилось, во что это вылилось в противостоянии с Азербайджаном вот несколько месяцев назад?
Станислав, значит, пользуясь вашей терминологией, Пашинян сделал ход конем, я бы это продолжил. В шахматах есть сицилианская защита, я бы назвал то, что сейчас происходит, это армянская защита. А никакого, так сказать, парадоксального шага он не сделал. Все идет жестко, так сказать, протокольном развитии событий в плане подготовки внеочередных парламентских выборов в Армении, которые состоятся 20 июня этого года. Для того, чтобы по Конституции Армении, для того, чтобы юридически, конституционным образом распустить собрание, назначить новые выборы, необходимо дважды в парламенте отклонение отставки правительства. Вот Пашинян поддал отставку, теперь он представил, его фракция, скажем, представляет кандидатуру нового премьера, а он его самого, поскольку большинство в парламенте – это его фракция. Да? Его фракция не участвовала в голосовании, все было задумано, так и сделано. Да? Он не утвержден. Еще где-то через 10 дней будет вторая попытка, согласно Конституции, он еще раз предложит, так сказать, его фракция снова предложит в качестве премьер-министра его самого. Снова эта попытка будет обретена, встречена, так сказать, отказом. Причем отказом, в котором активное участие будет принимать его партия же. Она не будет снова голосовать, а две другие партии либо вообще не принимали участие в голосовании, либо голосовали против. После второго раза Пашинян не получит возможность сформировать правительство, но останется исполняющим обязанности президента, президент Армении издаст указ о распуске национального собрания и назначении новых выборов в дня очередных 20 июня. То есть Пашинянский протокол, согласно Конституции, исполняется безукоризненно. Так что в этом смысле никакого кризиса, я так понимаю, не предвидится. Будет ожесточенная, начнется ожесточенная подготовка к выборам в Армении после того, как будет объявлена эта предвыборная кампания. Она будет краткосрочной, как вы понимаете. Это она займет где-то меньше полутора месяцев, где-то до 40 дней. И вот, собственно говоря, самое интересное с точки зрения внутренней политики вот будет происходить вот в этот период до 20 июня.
Вот, вот в преддверии вот этой жесткой предвыборной кампании, о которой вы говорите, позиции самого Пашиняна и сил, которые его поддерживают внутри страны, они крепки на фоне того, что Никол Пашинян некоторое время назад общался тут с Путиным, и как-то вот то ревностное отношение в связи с приходом Пашиняна к власти на волне революции, да, оно как-то несколько поугасло, мне кажется. И эта волна обретена двумя лидерами стран?
Ну, как мне представляется, отношение Москвы, если вы об этом спрашиваете, к тому, что происходит в Армении, в частности, противоборство Пашиняна с главным соперником Робертом Кочеряном, вторым президентом и личным другом Владимира Путина, отношение Москвы достаточно, я бы сказал, выраженно, демонстративно индифферентное. То есть, так, ребята, давайте вот сейчас вы сравнитесь друг с другом, да, вступите в открытую схватку, а мы как бы делаем вид, что мы вам никому не помогаем, а вы делаете вид, что вы нам не нужны, как бы, да, или мы вам не нужны. Короче говоря, как только станет ясно, что Пашинян побеждает, мы скажем, ну вот, мнение армянского народа выражено, мы поддерживаем любого лидера, который перейдет к власти и тому подобное. Мы воспитали Пашиняна теперь в качестве этого, я бы сказал, управляемого лидера. Вы обратили внимание, что армянское руководство в последние времена и лично сам Пашинян, и те, кто от него впрямую как бы зависит, его команда демонстрирует абсолютное как бы равнение на Москву. Да, так что я не вижу никакой, так сказать, бурной, я бы сказал, трагической такой развязки этих событий до проведения самих выборов. И я почему-то полагаю, что выборы окончатся победой правящей партии нынешней, и он получит большинство не такое сильное, как это было в апреле, как это было в 2018 году. Но, тем не менее, его кандидатура в качестве премьера будет утверждена, и он возобновит свою деятельность в качестве армянского
лидера. То есть рассматривать вот то, что там в граничащей с Азербайджаном и Ираном зоне области на юге Армении появятся два новых опорных пункта российской 102-й военной базы, как такой фактор торга рассматривать не стоит, это выполнение вот этих протокольных соглашений с участием Алиева, которые были достигнуты раньше, да, это вот все идет по накатанной.
Станислав, я сейчас не готов вдаваться в вот эти тонкости, связанные с ситуацией в Тюнекской области, а вы о ней, видимо, говорите, да? Я думаю, что активность оппозиции армянской, которая до сих пор была продемонстрирована как раз именно вот в этой области, куда даже Пашиняна не пустили или препятствовали ему, так сказать, появиться там, да, она, конечно, будет иметь место, да, но она не будет определять ситуацию в Армении. Я думаю, что в Армении, то есть не я думаю, уже есть как бы коллеги, которые утверждают, что перестало существовать, перестало быть справедливым суждение, что Армения вся очень сильно болеет проблемой Карабаха. То есть Карабах перестает быть центровой проблемой армянства нынешнего, да, так сказать, в Республике Армения. Их заботит сегодня не меньше, а может быть в большей степени проблема сохранения армянского государства как такового, безотносительно судьбы Карабаха. В каком-то отношении судьба, возможно, той части Карабаха, которая остается не под азербайджанским контролем, а под, так сказать, под властью либо российских миротворцев, либо армянской администрации Карабахской республики, непризнанной, да, это судьба не кажется сегодня определяющей для будущего самой Армении. Видимо, так или иначе, армянское общество приходит к необходимости пересмотреть, вообще говоря, как бы вот субстантивность самой проблемы будущего Армении после этой трагической войны. А значит, если так, то ну что ж, если вы голосуете за этого человека, за Пашиняна, да, который вам обещал, так сказать, там 2-3 года назад борьбу против коррупции, за справедливость, ну что же, пока большая часть Армении ему готова верить, потому что она не хочет возвращения тех кланов, которые уже были у власти, против которых общество поднялось, возглавляемое, так сказать, Николом Пашиняном. Так что впереди еще достаточно много времени, которым Пашинян будет демонстрировать, что он способен исполнить то, что он обещал еще 3 года назад.
Это особое мнение эксперта по странам СНГ и Центральной Азии, политолога Аркадия Дубнова. Страсти по водоразбору. Да, на минувшей неделе разгорелся конфликт. Многие называют это войной, потому что число жертв на десятки идет. Но, тем не менее, это нечто накопленное с периода распада Советского Союза или последствия вот такой советской землеустроительной логистики, что ли? Это история противостояния государств или людей? Я имею в виду Киргизию и Таджикистан, конечно.
Да-да-да, я понимаю. Значит, Станислав, прежде чем вот говорить об этой плохой войне, как я ее называю, я просто хочу выразить соболезнования. Вы знаете, я слежу за этими войнами, за разделом наследств советского вот уже 30 лет. И эта война одна из самых жестоких, на самом деле, неожиданных которая вот произошла на моих глазах. Меня там не было эти дни, да. Больше 50 человек погибло с двух сторон, да. Большая часть – это киргизы, меньшая часть – таджики, где-то, так сказать, пропорция 36 плюс 16, по-моему, вот такая пропорция, да. Среди них большая часть – мирные люди. И второе, отвечая уже на ваш вопрос, это, конечно, и люди. И люди в первую очередь, но люди, возглавляемые своими элитами. Вот между ними противоборство, да. Когда страна распалась на вот эти осколки, я имею в виду Советский Союз, то, в общем, никто сразу и не понял, что произошло. Но это вы, может быть, не очень хорошо помните, а мое поколение прекрасно знает. Никто же не вышел. Никто не вышел на улицу, чтобы выразить соболезнования распаду Союза и, значит, защищать его, да. А наоборот, возникли вот эти национальные государства, которые где-то были подарены за даром, в частности, в Центральной Азии никто не мечтал об этой независимости. Но в наследство, как вы заметили, осталось вот это, в общем, не везде, так сказать, грамотно, профессионально, этнически выверенное разделение этих пространств Средней Азии. Там были ханства, эмираты. Да, и вдруг большевики в 20-е годы разделили это административными границами советских республик так, как было тогда удобно. И в соответствии с тем, какой этнической принадлежности принадлежали как бы большевики на тот момент. Ну, скажем, там где-то было в этих комитетах больше узбекских коммунистов, большевиков, где-то, значит, казахских и тому подобное. «История топорного разделения. Центральная Азия, Средняя Азия» была книжка, написана одним таджикским историком Рахимом Масовым, где было очень много, так сказать, документов. Она была скандальной, я не буду говорить сейчас, вспоминать почему. Он был, что называется, подвергнут, так сказать, всяким наказаниям, и публичности ему не удалось сильно достичь, хотя книги были изданы, да. Не углубляясь снова, значит, в эту проблему, скажу, что когда эти административные границы, я это уже миллион раз говорил, стали государственными границами, то они приобрели вот этот огромный запас, так сказать, взрывоопасный, так сказать, ресурс. Потому что они прошли чуть ли не по домам, по аулам, по воде, да, и пришлось это все делить. И вот если уже вернуться к этой проблеме, нынешнему конфликту, то справедливо будет сказать, что разделение между Таджикистаном и Киргизстаном вот в этой местности, да, Баткенской области и Сагдийской области с обеих сторон республики, было проведено так, что в 20-е годы, согласно картам, на которые ссылаются таджики, это не было никакого анклава Варух на территории Киргизстана, тогда еще была Каракиргизская ССР. Потом в 89-м году, на который ссылается таджики, снова не было, так сказать, анклава. А в середине 50-х годов на карте, на которой ссылается киргизская сторона, этот анклав появился. Понимаете? А почему он появился? Потому что в советские годы, в 50-е годы, я пытался все вот эти последние дни все-таки, так сказать, попытаться понять точнее, что произошло. В 50-е годы киргизские власти той республики как бы попытались оформить это территориально так, что вот эту дорогу, которая соединяет тот анклав Варух, или то огромное селение Варух, сегодня там около 40 тысяч людей живут, да, между прочим, таджики, с материковым, так сказать, Таджикистаном, киргизские власти решили как бы взять под свое управление. Да, получилась дорога, там около 30 километров между этим Варухом и таджикской территорией. Киргизы стали считать ее своей. Почему? Потому что им было необходимо через этот участок дороги проложить дорогу к району Илеелек. Это такой юго-западный участок Киргизии. Куда иначе, чем через вот этот участок дороги, да, нельзя было проехать, проложить дорогу. Потому что если бы она считалась бы таджикским по-прежнему участком, то тогда нужно было туда через горные хребты в этот Лиелек езжать, а это невозможно. Короче, карту нарисовали по-другому, Киргизы стали так рисовать. В Москве в союзном, так сказать, руководстве ее не утвердили. Она не была согласована. Ну, ее, конечно, не согласовали в советском Таджикистане. Но киргизы стали как бы так вот де-факто рисовать, как она есть. Но, правда, примечание было. Такой прямоугольничек, как мне рассказали, я не видел этого. Но прямоугольнички внизу этой карты было написано, что карта как бы, ну, не прошла согласование типа, как бы того в центральных органах союзного государства. Да? Через некоторое время эти карты остались такими же, но этот прямоугольничек исчез. И вот как-то так все это подошло к распаду Союза. В результате вот получилось так, что получился анклав таджикский, как будто бы, да, на территории Киргизстана.
Но, тем не менее, 30 лет беспроблемная, вы говорите, неожиданная
нет,
война.
Нет, такого не было беспроблемного. Все время что-то, так сказать, мешало, потому что велась водохозяйственная деятельность. Нужно было управлять водой, которая частично, так сказать, была на территории Киргизстана. Вот этот головной, так называемый, в кавычках, название этого водозабора, он строился, как утверждают киргизские власти, и они, наверное, правы, строился за счет Киргизской Советской Республики, да? И поэтому они считали, что они вправе управлять этой, значит, этим водохозяйственным этой структурой. Да? Короче говоря, в чем проблема? В том, что когда-то нужно было, видимо, все-таки эту проблему решать. Да? Но ее все время оттягивали, это решение. Конфликты проходили и раньше, были менее болезненные, менее взрывоопасные, менее кровопролитные. Они были вот в 20-м году их было несколько конфликтов, в 15-м году их было много, понимаете ли. Но сейчас, видимо, подвигло на этот конфликт, который на самом деле, в общем, действительно был скоротечной войной, в общем, не очень аккуратная риторика киргизских руководителей, которые взялись чистосердечно за решение этого вопроса. Там, как вы знаете, шестой президент избран был, да, Садык Жапаров. Его второй человек во власти, глава киргизского КГБ, ГКНБ, да, Нацбезопасности, Камчыбек Ташиев, сам с юга, так сказать, признанный такой патриот киргизский, с юга. У них это еще называлось очень таким откровенным, вот как киргизский националист, скажем так, откровенно, да. И поэтому он взял за решение этой проблемы, и к нему внутри Киргизстана считалось, что никаких претензий не будет, потому что он уже будет защищать интерес Киргизстана так, как никто не сможет это сделать. И вот он начал готовить соглашение о разграничении, значит, вот этих всех спорных неделимитированных границ сначала с Узбекистаном, там проблема анклава СОХ, узбекского участка на киргизской территории. Он уже в прошлом месяце договорился с узбекским руководством, было заключено первоначальное соглашение, уже договорились, что оно будет подписано президентом, парламентом и так далее. Но когда он вернулся в Киргизию, жители тех участков, которые должны были, так сказать, отдавать свои земли, там речь шла о каких-то там десятках гектаров земли вокруг водохранилища Кемпирабадского, они взбунтовались, они сказали, что они не отдадут никогда. Никогда. Он сказал, ну хорошо, не 100 гектаров, 50 гектаров. Они сказали, нет, никогда. Тогда он сказал, не 50, а 20 отдадим только. И они сказали, никогда не отдадим. То есть киргизы стали местные жители насмерть. И он тут как бы сдал позиции, понял, что им не переломить, то есть он проявил слабость. То есть, да, местное население было очень взбудоражено, так сказать, местными своими авторитетами. Он сдал свои позиции, и чтобы проявить себя, так сказать, истинным патриотом своей страны, он наговорил кучу всякого лишнего, в том числе, которое задело и таджиков. Он стал там... Там же очень слоёный бутерброд в этом месте, Ферганской долины, очень сложно разобраться даже специалисту на карте. Это узел, это место, где смыкаются три государства – Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. Короче говоря, он сказал 25 апреля, что мы будем строить, уже выделены деньги, там водохранилище, новое водохранилище, которое не позволит утекать воде, которая скапливается у нас. Она не позволит утекать воде, которая потребляется даже для питья в соседнем там Таджикистане, ну, отчасти, видимо, в Узбекистане. Таджикистане на это сразу обратили внимание. И это было использовано, видимо, как триггер. Понимаете, как триггер, который показал таджикам, что с этим руководителем договариваться нельзя. С этим новым руководством вообще в Киргизии. Стало настраиваться местное население. горы, политическое руководство во главе с Эмомали Рахмоном, который в своей стране полновластный хозяин, так сказать, еще более полновластным хозяином является его дочь Азада Рахмон, которая является руководителем аппарата президента, да, который, в общем, напрямую, как утверждают, подчиняется даже силовой структуре. Одним словом, когда 28 апреля случилась вот эта так называемая стычка из-за этой видеокамеры, которую повесили таджики, но на нее агрессивно отозвались киргизы, выяснилось, что через несколько часов таджики ответили всеми, так сказать, боевыми ударными средствами нападения. Они ударили минометами, они подтянули бронетехнику, они даже привели в действие боевые вертолеты Ми-24. То есть пограничный конфликт был сведен к военному конфликту, где против пограничников киргизской стороны работала фактически армия таджикская, которая в этот момент была гораздо лучше почему-то подготовлена к боевым действиям, чем киргизы, которые были захвачены, можно сказать, врасплох.
А мирное население там вооружено? Вот,
вот утверждают, что и это подозрительно выглядит, что мирное население, гражданское население со стороны Таджикистана было предварительно хорошо вооружено. Ну, то есть стрелковым, наверное, оружием, да? Ну, понимаете, ну вот сам факт того, что 29 апреля ударами минометов, минометным огнем в этом на водоразборном пункте Головной одним только ударом было убито 25 человек киргизов, понимаете, 25 человек. Это совершенно... Это просто жесточайшее.
У нас 2,5 минуты до новостей, чтобы вот эту тему закольцевать. Сейчас какой-то паритет достигнут, и какова ближайшая перспектива? Потому что, как говорят врачи, всковырнули, да, процесс пошел. Что дальше?
Значит, дальше очень трудный. Сейчас нужно заморозить, судя по всему, нужно каким-то образом зацементировать, заморозить эту ситуацию, не дать ее развиться ей дальше, так сказать, чтобы вот не дать накопиться гной, и его, как вы говорите, значит, чтобы он пошел и заразил всю атмосферу отношений. Хуже всего то, что очень, очень, очень ненавистная атмосфера между народами там возникла. Значит, это нужно заморозить. Президенты вроде бы пообещали по телефону, так сказать, принять меры для стабилизации ситуации, отвели с обеих сторон вооружение. А теперь надо ожидать, что включатся соседи в качестве, так сказать, миротворцев. Значит, ну, во-первых, 8 мая в Москву, и об этом еще официально неизвестно, должен приехать президент Таджикистан Рахмон. Ну, как бы это было заранее согласовано, поскольку он приглашен на празднование Дня Победы. А у него должна состояться, как утверждают, встреча с президентом Путиным. Да, я думаю, что там может быть обсужден весь комплекс вопросов, не только российско-таджикских, а тут довольно большой пакет военного сотрудничества. Вы знаете, министр обороны Шойгу ездил в Таджикистан, заключил соглашение о совместной системе ПВО против афганских угроз. Короче говоря, наверняка зайдет вопрос о конфликте в таджикско-киргизском, да. Дальше во второй половине мая в Душанбе приедет президент Киргизии Садык Жапаров на переговоры с Рахмоном. Туда же в эти же дни должен приехать президент Казахстана Токаев. Я думаю, не случайное совпадение, потому что президент Токаев, так же, как еще раньше президент Узбекистана Мирзиёев, очень активно, кстати, узбекский президент выразил готовность посредничать. Это очень важное, так сказать, возможное содействие миру. Также в Душанбе 21-22 мая должно состояться заседание Советов министров иностранных дел ОДКБ. Туда приедет Лавров. Так что вот это все в комплексе должно обеспечить, в общем, попытку мирного регулирования хотя бы, но не решение, но хотя бы стабилизации.
Но сейчас остается нам только следить. Это особое мнение эксперта по странам СНГ, журналиста и политолога Аркадия Дубнова. Я Стас Крючков. Мы прервемся на новости на Эхе.
Особое мнение.
Это особое мнение политолога и журналиста Аркадия Дубнова. Я Стас Крючков. Мы продолжаем. Говорили в первой части об СНГ. Давайте в нашу страну вернемся. Свобода прессы. Сегодня Всемирный день свободы печати. У нас тут «Медузу» признали СМИ-агентом. ОБСЕ заявляет, что это стигматизирующие ярлыки, и тут же редакторы важных историй, докс, фигуранты уголовных дел – это такая новая реальность наша, или где все так вот, знаете, более или менее критичные к власти маркируются, пресекается, окончательно выпалывается, или информационный ландшафт будущего определяется не сейчас, а уже давно был определен, а сейчас просто вот результат этих давно наметившихся действий. Просто как-то вот сгустилось все.
Я бы мог сказать, что, собственно, мне больше и нечего отвечать. Более-менее сжато вы все изложили. Да? Просто этого могло не случиться. Вот эти заранее, так сказать, объявленные хроники войны против прессы, они были не, как бы вам сказать, не обязательно должны были быть приняты к исполнению. Они могли как сценарные разработки существовать, и наверняка существовали при том или ином развитии внутренней политической ситуации. Но, видимо, пришло время все-таки их реализовывать. Ну, думаю, что здесь, в общем, особенно не надо искать много причин. Сегодня власть контролирует силовая структура. Так сказать, группирующиеся силовые структуры, группирующиеся вокруг так называемого гарант Конституции. Да? Это не значит, что власть захватили все силовики. Сегодня власть в Кремле выгодна, власти в Кремле выгодна так, чтобы народ считал. Да? Она, эта власть, на мой взгляд, вот мы сейчас говорили о желании сторон всех посредников вот, в Средней Азии как бы заморозить ситуацию. Вот у меня такое ощущение, что на том уровне, к которому сегодня подходят отношения власти, оппозиции и прессы четвертой власти, они подходят к уровню, когда вот это состояние, так сказать, этих структур, оно, вот, вы, по-моему, сказали, стигматизируется. Оно останется на этом уровне, будут определены дозволенные границы, метки расставлены, ни туда, ни сюда. Вы хотите, так сказать, вы хотите считать, что вы имеете право что-то выразить, да? Да, вам будет дано это право, но имейте в виду, что вы будете считаться врагами государства. Нет, вас может даже не посадить. Но вы будете врагами государства. Но имейте в виду, что враги должны быть находиться в определенном гетто, так сказать, социальном, информационном, да. И я думаю, что это не будет бесконечно. Это продлится не годы, может быть, во всяком случае, до конца, до выборов, этих так называемых выборов парламентских, сентябрьских. Это некоторый новый баланс. Он будет установлен, и нам придется или нам навязывать ситуацию, с которой мы должны будем смириться. Вот самое поганое в этой ситуации, что нас приучили к тому, что мы с этим должны смириться. Мы даже у вас на радио я слышу всякие, значит, дискуссии, где уже считается хорошей ситуацией, когда нас не трогают на улице. Потом, правда, вот сейчас уже вытягивает, так сказать, там по нашим образам, так сказать, по фотографиям, по видео нас вычисляют, вызывают, дают штрафы в лучшем случае, а в худшем случае дают сутками, значит, аресты. И мы должны быть радоваться, что нам дают штрафы. То есть нас приучают к мысли, что это, в общем, лайт, это нормально. А вот уже пожестче, ну, это тоже нормально. Ну, вам будет немножко обидно, но вы тоже к этому приучитесь. Вы будете с этим жить, потому что другого выхода вам не оставлено. И вот эта мерзкость, так сказать, такого разделения, я бы сказал, ответственности между властью, прессой и народонаселением, она будет скоро доведена до, так сказать, изящного, я бы сказал, так сказать, распределение, и мы будем опять же радоваться, что нет там газовых камер. Ну, я сейчас утрирую немножко, да, когда называют ситуацию фашизмом, немножко передёрнули, да. Ну, давайте, ребята, не бросаться словами, да, значит, это несколько другое, да. Может, потом придумают некие определения, какая-нибудь, так сказать, российский изм особенный, да. Вот, но мерзко то, что мы приучены.
А вот существование внутри этих красных линий, о которых вы говорите, оно, на ваш взгляд, это, ну да, мерзко. Это повод к унынию или это все-таки такой внутренний стимул для выработки своего рода языка иносказания того, что мы наблюдали в перестроечные годы, в предперестроечные годы?
Перестроечный год как раз мы наблюдали подъем, так сказать, такой эмоциональный, нравственное, я бы сказал, такое возбуждение морально-нравственное. Да, мы ждали перемен, так сказать, да, под Цою самым мощным выражением была вот эта поэтика Виктора Цоя. Мы ждем перемен, или мы требуем, я сейчас не помню.
Ждем.
Да, мы ждем. Сейчас никто не ждет перемен. Сейчас, в лучшем случае, надеется, что не будет хуже. Вот просто вот это трагическая, значит, трагическая, я бы сказал, суть нашей действительности. Да? Вот этого власти добились. В этом их совершенно безусловное, как бы так сказать, я бы сказал, руководящая цель. Да, она этого добилась посредством отпуска всех возможных, так сказать, полномочий силовикам. Силовики тоже сегодня не зверствуют. Правосудие избирательно. Где-то оно, так сказать, видите ли, позволяет не одну минуту гулять журналистам Доксы. Да, оно там позволяет час гулять или два часа. Мы же не звери, господа.
Но сколько энергозатрат этого силового аппарата, Аркадий, смотрите, вместо того, чтобы ловить преступников, они анализируют записи этих видеокамер, они цепляют обозначивших лицо на митинге, они ищут журналистов.
Какой-то, наверное, ну это все, извините, риторический вопрос, сколько это может тянуться? Безусловно. Ну, столько может тянуться, пока вам, вашему поколению, это все не надоест, пока вы скажете, хватит, стоп, нахрен, да? Но для этого, в первую очередь, чтобы этого не случилось, власти нужны, чтобы вожаки были, что называется, скручены, либо высланы. В этом смысле, на мой взгляд, перспективы, например, связанные с будущим Навального, я повторяю, это очень важно, и вы сами понимаете, что это очень важно, на мой взгляд, она выглядит так. Ему не дадут погибнуть. Ему не дадут умереть, его не сгнобят. Его доведут до такого состояния, что, может быть, лучшим для всех нас выходом будет наше внутреннее согласие, что его спасут и заставят, заставят, так сказать, к изгнанию, да, вынудит к изгнанию страны. Да?
Внутреннее как согласие выражено в чем? В молчании общества? В чем?
Выраженное согласие в том, что мы скажем спасибо. Вот. 5 минут назад мы о чем говорили? О том, что мы им всем говорим спасибо, что нет газовых камер. Спасибо, что дали журналистам Доксы не одну минуту, так сказать, свободы, а там час свободы. И они доведут нас до того, что они скажут, что мы скажем спасибо, что вы спасли Навального. Мы будем ждать, что он, как аятоллах Хомейни, так сказать, Хомейни, провозгласит свободу откуда-нибудь там, не знаю, из Гамбурга. Да? Вот так я это чувствую, это будущее. Понимаете, так же, как я говорил, что вот эта его голодовка, она не приведет к тому, что его там сгнобят. У власти все время вот есть такая кнопочка под столом, когда они увидят, что там совсем плохо, они сделают так, что его будут кормить, что его, так сказать, дадут показать врачам, но так сквозь зубы, но так, чтобы это не было признаком слабости. Нет, умереть мы ему не дадим, этого вы не дождетесь. Потому что тогда действительно будет совершенно непрогнозируемое развитие ситуации, власти тогда не сдобровать.
Это если говорить персонализированно о Навальном, но им была за последние годы создана целая сетевая структура, да, до поры формализованная, а теперь идут суды по признанию этих структур экстремистскими. Вот они, как такой самодостаточный актор, могут в том или ином виде продолжить свою деятельность, чтобы не допустить то, о чем вы говорите? Чтобы мы сказали спасибо за то, что живы?
Я понимаю. Но просто есть такое понятие «спящие ячейки». Вот эти структуры Навального, они никуда не делись. Им будет велено перейти в спящий режим. Причем я даже не уверен, что только штабами Навального, условно говоря, Волковым там, да, либо Ждановым, да, им будет дано велено перейти в спящий режим, может быть, какой-то частью власти. скажет: ребят, подождите, вот подождите, мы поняли, что вы сила, подождите, потому что все равно вы знаете нашу страну, там все происходит сверху. Все изменения происходят сверху. И действительно, да, мое поколение это помнит, ваше догадывается об этом, да, история точно знает, что все происходит сверху. Да. Снизу только пугачевский бунт. И они очень-очень четко вкладывают это представление, навязывая его вот народонаселению через Маргариту Симоньян, через федеральные каналы и тому подобное. Да. Вот приблизительно вот так вот я вижу. Вот я так вижу перспективу.
На ваш взгляд, вот этот вот заваренный чайник, да, в котором идет бурление, ну, подспудно, хотим мы того или нет, там температура понижается, повышается, он сможет просуществовать в этом режиме? То есть недостаточно ли высока эта температура для того, чтобы прорвало? Вот этот баланс власти и тем, кто ей ранее легально противостоял, а теперь, видимо, будет противостоять вот так, как ей им предложено?
Ну... Мы не знаем природу конкретной реакции в этом котле. В этом котле варятся теперь поколения непоротые. Непоротые поколения сегодня, да? Так что я думаю, что с ним будет сложнее, чем с поколением, скажем, перестроечным, да? Оно очень быстро проиграло. Я никогда не забуду, когда в 2007 году, после там, того, как я вместе с женой издал там нашу книгу о 70-х годах Советского Союза, как жила интеллигенция, выживала, к нам домой с женой пришла Светлана, господи, что с моей памятью стало, Нобелевский лауреат наш.
Алексеевич, конечно.
Да, извините, Светлана Алексеевич, и стала спрашивать, она готовила тогда книжку свою «Second Hand», за которую она, в общем-то, и Нобеля получила в основном. Она спрашивала, почему мы проиграли нашу поколение?
20 секунд, коротко.
Почему проиграли мы? И мы долго, в течение, наверное, целого дня пытались найти ответ, почему наше поколение проиграло. А потому что мы в долгую играть были не научены, а вы уже получили возможность играть в долгую.
Это нотка оптимизма от эксперта по странам СНГ, политолога и журналиста Аркадия Дубнова. Оставайтесь с нами, это будет интересно. В 19 часов со своим особым мнением главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. После 20 полный альбац в гостях политолог Сергей Медведев, экономист, профессор Парижского университета Сиенс По Сергей Гуриев. После 21 часа личный прием с Евгением Ройзманом. Я, Станислав Крючков, прощаюсь с вами. Аркадий, благодарю вас.